Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Максим Марусенков, филолог, историк русской кухни, кандидат филологических наук здесь, в нашей студии. И сейчас мы говорим о фестивале, который с 11 по 13 сентября пройдет при храме Александра Невского, который уже завтра начнется, и будет идти до воскресенья включительно. Куда мы приглашаем слушателей? На что мы их приглашаем?
Ну, как я уже сказал, это будет фестиваль гастрономический, фермерский, то есть продукты будут все наилучшие. Мы постараемся собрать, если не все самое лучшее, то очень многое из этого, в принципе, во всех категориях. И на фестивале будет культурная программа, кроме лекции 12 сентября в 12:00 про то, чем угощали послов в Русском царстве, будет урок по каллиграфии. И в течение всего фестиваля будут мастер-классы по солению и квашению. В данном случае это будет мастер-классы по квашеной капусте и по соленым огурцам. Вот, казалось бы, такой абсолютно, ну, всем знакомые, ничем вроде не примечательные вещи, как соление и квашение, но в то же время они немного, их методы заготовления отличались от того, к которым мы привыкли. Например, мы сейчас привыкли к квашеной капусте с морковью. Ну, большая часть капусты, которая продается, она всегда квасится с морковью. В то же время исторически, и вот с 16 века просто начиная, мы можем это проследить по монастырским расходным книгам. И началом 20 века...
Капуста квасилась кочанами.
В том числе, но она могла быть и впоследствии и рубленой, то есть ее рубили, соответственно, сечкой в корыте, и потом чуть позднее появляется и шинкованная капуста. Но суть не в этом, а суть в том, что если это была белокочанная капуста, то существовала еще и серая капуста, так называемая кислая, да, или крошево, сейчас это слово более распространено.
А это щи, собственно же, да?
И так тоже это называют, да, есть и такое обозначение. А если вот говорить про капусту белую, то она всегда квасилась с добавлением пряностей, конкретно с добавлением семян укропа, черного тмина или аниса. Это вот был такой стандартный рецепт, то есть она была просто капуста заквашенная, соответственно, и приправленная одним из, или, может быть, какой-то композицией пряностей. Вот. И, на самом деле, это очень вкусное заготовление, то есть оно совершенно соответствует, в том числе, современному вкусу, и оно вот у нас сохранилось с 16 века. И это же можно сказать, на самом деле, об очень многих блюдах русской кухни. Я не случайно сказал о том, что вот эта кухня 16-17 веков, она составляет некий фундамент вот, русской кухни, русской кулинарии, русской поварни вообще в целом. И мы к этому фундаменту можем обращаться. Возьмем, например, такую очень популярную похлебку в то время, как колья. Да, вот современный рассольник, он является одним из разновидностей кольи. И колья раньше готовилась с различными соленьями. Поскольку ассортимент русских солений, он там не ограничился только капустой, огурцами и грибами. Были очень популярны, например, соленые сливы. Да, тоже такой полузабытый специалитет, вот, но...
Кстати, говоря, где-то он сейчас подается? Ну,
вы можете его встретить в некоторых ресторанах, и некоторые люди это заготавливают. Я, например, засолил этим летом для себя слив. Они замечательно, например, идут в окрошку. Они прекрасно подходят к жареной птице, в том числе и к жареной дичи. И по этой причине с этими солеными сливами раньше и подавали, например, там тетеревов могли подать, или уток, или какую-то другую дичь, другую птицу в качестве вот такого дополнения.
Вы знали об этом, отец Александр?
Удивительная история, которую мы сейчас слышим, и, я надеюсь, станем свидетелями, да, вот как раз во время проведения этого фестиваля.
Ну, слива — это вообще... То, что у нас традиционно используется совершенно разных блюд, тоже есть такое заблуждение, что слива — это фрукт южный. А фрукт, ягода, как правильно? Что такое слива у нас? Фрукт.
Ну, мы можем в целом назвать, да, ну, фруктами, ну.
Что она...
Плод.
Плод. Что это более южный плод, да. Хотя вот на Балканах очень популярно Сливовица та самая, да, продукт перегонки из сливы.
Не, ну слива вот, вот по крайней мере, с указанного периода она всегда присутствовала. Опять же, возьмем монастырские расходные книги, понятно, что там кухня и те блюда, которые были, они по ассортименту, да, они отличались от того, что могли видеть на своих столах иностранные послы. Но, тем не менее, там вот два таких самых популярных заготовления. Это вишни в патоке. Под патокой имеется в виду самый чистый жидкий мед. Да? Это вот такой, как сладость. И соленые сливы. Его постоянно встречается, и причем они продавались поштучно. И постоянно встречается, там, купил столько-то тысяч штук вишен в патоке. Купил столько-то тысяч штук, соответственно, для братьев соленых слив. Вот. И это употреблялось вот в качестве такой закуски, очевидно, ну не только к мясу, но и каким-то другим блюдам.
А от региона к региону это все ведь тоже, наверное, видоизменялось. Ну, впоследствии от губернии к губернии, тогда, ну, тогда ну, тоже, в общем,
конечно,
да.
Конечно, где-то это было более доступно, где-то нет. Но вот я сейчас говорю, как раз-таки это вот центральные регионы и даже немного севернее. Вот это было одно из самых популярных блюд. Кстати, соленые лимоны присутствовали, они поставлялись, конечно, из-за границы, лимоны у нас не растут, ну, разве что вот есть павловские лимоны, но они появились гораздо позже.
Ну, конечно.
Вот, а в то время большими бочками поставлялись соленые лимоны, и опять же, с этими лимонами тоже варили и вот рассоленные похлебки колью, да, там, с дичью или с другим мясом, и в том числе их подавали вот в качестве такого дополнения к жаркому. Сейчас соленые лимоны скорее у нас ассоциируются с кухней такой, наверное, там, марокканской какой-нибудь, например, да. Вот, но это так, тоже совершенно русский специалитет, вот, тем более, что лимоны сейчас более чем доступны. Вот, и они, конечно же, имеют немного другой вкус, и действительно, это очень такое интересное дополнение к обычному меню.
В разгар пандемии ценник на них скакнул. Потому что все, видимо, стали его использовать как антисептическое средство. Я захожу в магазин, а там привычные лимоны, которые стоили, ну, сколько там, я не знаю, там 90 рублей за килограмм, да, резко стали стоить в 3 раза больше. Ну, потом, ладно, слава богу, он снизился обратно, когда ажиотаж спал. А посольское все-таки... Мы сейчас так в целом говорим о русской кухне.
Да.
Это интересно. Я приглашаю вас поговорить о ней в нашей программе более подробно, вот именно о русской кухне как о феномене. Но посольский двор, фестиваль, который скорее говорит о приемах. Так?
Ну, в том числе, то есть и на лекции мы коснемся именно встречи послов, это был довольно сложный, выверенный церемониал, но наша задача вот донести представление о русской кухне того времени именно через продукты, через мастер-классы и показать и разъяснить, что домостроевская кухня, она, в общем-то, совершенно актуальна. Она, конечно же, отличается, благо прошло уже 500 лет, да, ну, почти 500 лет, она, конечно же, отличается от современных вкусов, от современных продуктов, от современных методов приготовления. Но вот сами по себе, сам ассортимент, сами по себе вкусовые сочетания, близкие русскому человеку, они никуда не ушли. Вот, и очень многое из того, что готовилось тогда, оно с определенными там допусками, может быть, приготовлено и сейчас. То есть нельзя сказать, что вот если бы мы попали за стол, например, там, государю Михаилу Феодоровичу, мы бы там ничего не смогли есть. То есть это неправда, конечно, это было бы для нас немного специфично, там были бы более какие-то яркие соусы бы использовались.
Да, вот что бы нас шокировало?
Я думаю, что вот прям шокировало бы
ничего. Ну, по крайней мере, сильно удивило. Вот мы приходим, нас пригласили, мы смотрим, на столах лежит вот что-то, что сейчас, ну, вот плохо укладывается у нас в...
Знаете, мне даже сложно подобрать, что бы из этих блюд могло бы нас прям вот так вот сильно бы удивить.
Ну, хорошо, ну, хотя бы просто удивило. Вот что такое достаточно непривычное нашему вкусу тогда подавали?
Ну, может быть, можем говорить, например, о субпродуктах. да, потому что они были тоже достаточно широко распространены, популярны, например, бараньи почки.
А вот я, они сейчас, мне кажется.
Сейчас тоже, но вот я не могу сказать, что это кому-то, ну, может быть, для кого-то это будет удивление, да, увидеть, соответственно, на царском столе, соответственно, бараньи почки. Ну, журавлей жареных, вот, наверное, мы бы удивились, да.
Удивились, да.
Наверное, никто, мы их... мало кто, по крайней мере, из нашей аудитории пробовал жареных журавлей.
Ну, я вот не пробовал. Далеко не все, я уверен, наши слушатели их вживую-то видели.
Вот, лебеди бы, наверное, они стали же притчи во языцах, но они, наверное, тоже нас удивили, вот, если бы мы их увидели, соответственно, на царском столе.
А методы приготовления, тепловая обработка, как бы.
Ну, конечно, тепловая
сказали.
Обработка сейчас в городских условиях, она принципиально иная, а вот в то время это было либо жарение в печи, либо просто пряжение в масле. Кстати говоря, может быть, нас
что
бы удивило. Ну, то есть, просто вот раньше, когда говорили жарить, имелось в виду фактически запекать в печи. Отсюда, угу. собственно говоря, жаркое. Жаркое — это что? Это какой-то кусок мяса или, соответственно, это птица. Вот. Это, собственно, запеченная в печи. А когда мы говорим вот жарить в современном смысле слова, то есть мы сейчас говорим, жарим в масле,
на плите,
да, на сковороде,
да.
то корректнее будет говорить пряжить, потому что пряжить — это значит то же самое, только вот обжаривать в масле.
Угу.
Вот нас, может быть, удивило бы обилие именно вот этих блюд, это вообще характерно для кухни того времени, вот довольно большое количество всего жареного.
При одной из самых... Не популярных... очень полезно, как бы нам
Ну, наверное, наверное, да, тем более, что масло использовалось иное, а там в том числе, например, использовалось масло конопляное, от которого мы тоже сейчас отвыкли, использовалось, так сказать, масло ореховое из лесного ореха, сейчас его вы тоже мало где встретите, мне кажется, что вообще нигде не встретите, в особенности такое выбитое из свежего лесного ореха. Там одно из самых популярных блюд, например, был хворост. Да, то есть вот это хворост как печенье. И, кстати сказать, еще долгое время он популярен, он, в принципе, вкусен и сейчас. Вот, жареные пироги. Было такое замечательное, очень поэтичное, на мой взгляд, блюдо. Вот, вот при описании, например, свадьбы... если не спросить Алексея Михайловича, одной из, там встретился, вы можете встретить такое описание, что там ему подавали карасей с бараниной. И это выглядит для современного глаза очень странно. Ты начинаешь думать, что же это такое. Может быть, они брали баранину
и фаршировали
ей карасей, что ли? На самом деле нет. Карасями называлась не только рыба, там была, например, карасевая уха, а карасями называлась вид выпечки. То есть это были в виде такого полукруга, напоминающие такие вот после обжаривания в масле, напоминающие золотистых таких жирных, знаете, карасей, а вот пироги или пирожки с различными начинками, самыми разными. Могли быть начинки с бараниной, могли быть с рыбой, могли быть там, например, с рачинским пшеном, то есть с рисом и изюмом. Ну, самые разные, возможно, были вариации, там, с рисом и визигою. Вот. И они, опять-таки, обжаривались очень близко к современным чебурекам. Вот. Но вообще жареные пирожки тоже в русской кухне еще очень долго сохранялись. Собственно, называли их просто жареные пирожки. Слово «караси» впоследствии вышло из употребления. Но вот тогда оно широко использовалось. И мне кажется, что это очень такой красивый образ. Если представить себе золотистого, нагульного, такого жирного карася и вот этот вот пухлый обжаренный пирожок, вот, мне кажется, что это вот говорит о таком, ну, фактически поэтическом мышлении наших предков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы беседуем с Максимом Марусенковым, филологом, человеком, который занимается историей русской кухни, священником Александром Кузнецовым, клириком храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Александр также ответственный за образовательную деятельность в западном викариатстве. Напомним, что 11 сентября, то есть уже завтра, начнется гастрономический фермерский фестиваль «Посольский двор». Он пройдет в храме Александра Невского при МГИМО, как раз приурочен к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, и продлится он до воскресенья, 13 сентября, с 10 утра до 7 часов вечера. Он будет проходить каждый из дней вот в это время. Можно долго говорить про русскую кухню, но это на самом деле, если кто-то из вас сейчас хочет есть, я понимаю, что это мука, потому что стоит только заговорить про русскую кухню, может, это у меня только так, как вот сразу начинается желание, как сразу возникает желание что-то пойти приготовить, найти что-то такое настоящее, подлинно русское. Вот в этом, кстати говоря, вот мы с отцом Александром начинали говорить про патриотическое воспитание, да? Вот патриотическое воспитание через кухню, чем не патриотическое воспитание?
Ну, нужно все-таки вспомнить, что это воспитание, о котором вот мы сейчас говорим, кулинарном, оно впитывалось в семье. Потому что, конечно же, и вот упоминаемая книга «Домострой», она описывала быт русской семьи, и то, что сегодня для нас является экзотикой, это являлось обыденным делом. И что самое главное, что дети были включены в этот процесс, они сами были вовлекаемы, да, то есть и в сельскохозяйственные работы, где они помогали своим родителям, и как бы участвуя в уже приготовлении на той или иной стадии, да. Поэтому вот это воспитание в семье, оно очень важно, и, безусловно, когда мы говорим о известных личностях, которые были включены вот в нашу программу, мы всегда очень значимое место уделяем как раз семейному воспитанию, потому что мы всегда говорим, вот тот или иной человек совершил то или иное великое дело. А очень важно понять, откуда он взялся. Он же не спустился к нам, сказать, с Луны, с Марса. Он вырос здесь, вот на нашей Земле. И когда мы вдруг показываем детям корни, да, ну, хрестоматийный пример, всем известный, там, допустим, как Ломоносов, да, вот, а на самом деле, если мы посмотрим всех-всех наших известных людей, то вот та закваска традиции, культуры, она, конечно же, была в семье. И в этом смысле, ну, то, что мы сейчас говорим о патриотическом воспитании, как отдельном действии, оно немыслимо было как раз вот в ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, потому что это было естественное действие. Не надо было специально воспитывать патриота. Он и так был по своему факту рождения уже патриот своей культуры, своей...
Ну, если мы вслед за Фейербахом, хотя кому только не приписывали эту фразу про то, что человек то, что он ест, вслед за Фейербахом как бы там, будем оценивать эту фразу, то, конечно же, Александр Невский, Сергий Радонежский и все те люди, которые у вас перечислены в вашем методическом пособии, они во многом, в том числе, воспитывались и на русской кухне. Той самой, о которой вот мы говорим сейчас с Максимом, и который во многом посвящен грядущий фестиваль.
Безусловно. И именно на это я хотел как раз и вот обратить внимание наших слушателей, что, утеряв вот эту культуру семейного быта, да, перейдя на фастфуды, мы утеряли и элемент воспитания.
Ну, а тут я, позвольте с вами не согласиться, потому что фастфуд – это такая штука, которая, она никоим образом, наверное, к высокой кухне или к национальной кухне не относится. Она такая надтрадиционная, что ли.
Знаете, ну, есть и русский фастфуд, то есть, говоря...
Это вот лужковское русское бистро?
Не, в коей мере. Если мы будем говорить, вот, в принципе, с развитием крупных городов, ну, наверное, где-то примерно вот с Петра. Примерно с Петра начинает Кулачи. Формироваться традиция именно русской быстрой еды, поскольку появляется довольно большое количество там рабочих, соответственно, ремесленников.
С калачами, сбитенщики ходящие.
Сбитенщики, да, и, кстати, у них же одновременно были и калачи, но это не только калачи, но довольно большая классификация была различных разносчиков. Например, там продавали грушевый квас вместе с мочеными грушами. Или можно было купить, например, вот такой субпродукт, как мозги. Кстати говоря, очень вкусный, сейчас малопопулярный почему-то. Он, например, там, съесть его с сайкой. Сайка — это такой мягкий белый хлеб. Опять же, продавали гороховый кисель, тоже мало знакомое.
И этим можно было фактически пообедать,
конечно,
или перекусить,
да, вот,
на ходу.
Этим как раз-таки многие и обедали, и перекусывали. Ну, разумеется, были и пирожники, были и блинщики, которые подавали сытные блины. Причем блины это были гречневые, небольшого такие, знаете, пухлые, испеченные с различным припеком. соком, например, там с рубленными яйцами, с луком, со снитками, то есть такая маленькая соленая рыбка, такая близкая к анчоусам. Вот. И довольно существовала такая, ну, целая культура именно русского фастфуда, русской быстрой еды. Сейчас, к сожалению, она вот никак не представлена, у нее остались только блины, мне кажется, совершенно с начинками, то, что можно встретить в современных сетях, хотя мне кажется, что эта тема, она очень интересна именно для развития и воплощения как раз-таки в наши дни.
Ну, я признаюсь честно, расстраиваюсь, что у нас русскую кухню не знают. Что у нас салат оливье — это визитная карточка русской кухни.
Ну, я думаю, что салат оливье все-таки уже вошел в русскую кухню.
Наверняка. Но ведь она же гораздо шире. Ведь все, о чем вы говорите последние 40 минут, те примеры, блюд, рецепты, это же все вот эта самая русская кухня. И вы сами говорите, что ничего сверхнеобычного, сверхсложного в ней нет.
Абсолютно. Но вот я бы хотел вернуться к теме связи времен. Есть такая замечательная книга, написанная Василием Алексеевичем Левшиным. Называется она «Русская поварня». Это первый сборник, вот, собственно, русских национальных рецептов. Тульский дворянин Левшин под Белевым в своем имении Темрянь написал ее, вот именно поваренная часть, она вышла в составе другой его книги, называется «Словарь поваренный». Вот сами рецепты 1796 год, а «Русская поваренная» 1816. И эта книга, на самом деле, вот рекомендую всем, кто с ней не знаком, с ней обязательно познакомиться, ее прочесть. Она ценна тем, что когда Василий Алексеевич ее писал, он пытался вот сохранить те рецепты, те традиции, которые, как ему казалось, уходили, вымывались из быта, да, потому что вот как раз в то время начиналось уже активное, то есть не просто какое-то заимствование, а именно активное французское влияние именно в кухне того сословия, которому он принадлежал, да, то есть именно дворянского сословия. И вот он пытался вот зафиксировать эту историю русской поварни. Очень часто эту книгу считают отражением кулинарной культуры начала XIX века, ну, потому что вроде 1816 год, а вот, и как бы вот Левшин как бы писал о современной ему кухне, на самом деле нет. Его преимущественно интересовали именно вот исконные традиции, и как раз-таки, если мы хотим понять вообще, что такое домострой, что такое домостроевская кухня, лучше всего начинать с русской поварни, потому что очень многие из тех рецептов, которые он туда включил, они готовились и в 16-х, и в 17-х веках, но кое-что традиционно получилось в 18-м. И вот, знаете, удивительно, когда читаешь эту книгу, и вот буквально справа у тебя русская поварня, а слева у тебя какая-нибудь монастырская приходорасходная книга, и Левшин совершенно точно ее не знал. Вот гарантированно, потому что в то время и домострой не был издан, роспись с царским кушаньем не была издана, но практически ничего о кухне 16-17 века не было известно. Но, тем не менее, там некоторые продукты, заготовки, ну, даже рецепты, ну, такие общие описания, они совпадают буквально. Да, то есть традиционная кухня, она сохранилась вполне, была зафиксирована Левшиным. Я когда-то пытался посмотреть, а что, собственно говоря, из этой русской поварни уцелело до нашего дня. Вот что сейчас вот в обычном быту, не пытаясь что-то там реконструировать, мы в той или иной форме готовим, едим, можем встретить в ресторане, в кафе, дома. Но, знаете, у меня получилось, что порядка не меньше половины, а мне кажется, даже больше половины из тех рецептов, которые приведены у Левшина, они совершенно актуальны. То есть они ничуть не устарели.
Ну, буквально пару-тройку.
Ну, возьмем самые банальные вещи, например, там из холодных закусок, например, буженина, да, например, ветчина, это тоже очень широко использовавшаяся вещь, та же уха, щи, борщ, различные...
А борщ — это все-таки русская кухня?
Это и русская, вот я бы сказал, что это и русская, и украинская кухня. Ну, то есть считать, что украинская кухня — это часть русской кухни.
Можно так считать.
Исторически было так.
Исторически так, можно так считать, но все-таки она, украинская кухня, опять же, что мы берем за украинскую? Это в границах современной Украины,
ну,
так она будет
мере
очень сильно разрозненной. Если мы возьмем восточную часть Украины, но она близка к нашей здесь, в центральной России.
Знаете, вот тема борща, она на самом деле
требует... А борщ-то он откуда?
отдельного обсуждения, я просто сейчас хотел бы немного от нее отойти. Борщ — это, безусловно, русское блюдо. Вот на этом как бы ограничимся. Это вот, потому что мы сейчас очень, правда, далеко уйдем, если мы начнем
говорить про
историю.
У нас уже время программы заканчивается. Тем более. Последний уже вопрос. Почему же так плохо у нас все с заведениями русской кухни? Пройдешь по любому, даже самому небольшому городу с населением там в 50-60 тысяч человек, и увидишь... Обязательно условно японскую, пусть псевдо, но условно японскую, там, условно итальянскую, еще какую-то. Но почему же русская не заходит, извините за это слово?
Ну, мне кажется, все-таки ситуация меняется. Появляется все больше ресторанов, в том числе и высокой кухни, вот, и заведений среднего класса.
Вот как
которые,
раз более демократичных.
Да, более демократичных, в которых вы можете найти хорошо приготовленное блюдо русской кухни. Мне кажется, что основная проблема на самом деле здесь в доступности продуктов. То есть здесь даже не столько какие-то вкусовые предпочтения играют роль, сколько вот качество продуктов, оно вот в промышленном массовом производстве, к сожалению, очень многое потеряло. Но вот с развитием именно фермерского движения, с развитием производства натуральных продуктов, вот их будет появляться все больше и больше, и нам будет проще понимать и готовить традиционные блюда, потому что, в общем, традиционная кухня, она же очень простая, в принципе, да, то есть там нет ничего сложного, там нет каких-то 5 соусов, 6 текстур, не знаю, там 3 посыпок, то, что мы можем встретить там в каких-то ресторанах, но она очень сильно зависит от исходного продукта. И, например, если у вас есть прекрасная пресноводная рыба, то количество кулинарных ухищрений, оно минимально для того, чтобы получить из этой рыбы действительно вкусные блюда. То же самое касается, там, я не знаю, квашений, солений, гриб, мясных продуктов, круп, муки. То есть вот если у вас есть хороший исходный продукт, то вы всегда сможете приготовить из него очень вкусное блюдо. Возьмем, например, те же щи, да, как одно из основных блюд русской кухни. Ну, в общем-то, все, что нужно для хороших щей, то есть, точнее, в первую очередь, что нужно для хороших щей, нужна хорошая, правильно заквашенная капуста. Вот, только и всего, да, и вы уже сможете сделать, сварить для себя очень вкусные щи.
Спасибо большое. С 11 по 13 сентября, с пятницы по воскресенье, с 10 до 7 вечера, с 10 утра до 7 вечера в храме Александра Невского при МГИМО пройдет фестиваль «Посольская кухня». Вернее, фестиваль называется «Посольский двор», но в рамках этого фестиваля можно познакомиться как с специалитетами русской кухни, так и с блюдами, которые всегда, чаще всего подавались в различных посольских приемах, при различных посольских приемах. И наш гость Максим Марусенко прочитает лекцию, когда, напомните?
12 сентября в 12:00.
В полдень 12 сентября лекция о как раз посольской кухне. А священник Александр Кузнецов, клирик храма Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО. С ним мы сегодня говорили о программах «Имя России», которые предполагаются в помощь учителям школ при преподавании истории, литературы. Об этом говорили с отцом Александром. С Максимом говорили о фестивале «Посольский двор», который пройдет в храме Александра Невского завтра. Он завтра начнется и до воскресенья продлится. Спасибо вам большое. Мы прощаемся. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».